достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Я хочу задать вопрос. И вопрос этот принципиальный. Но прежде чем его задавать, я хочу рассказать некоторую историю. Дело в том, что сегодня в 10:30 утра, то есть полчаса тому назад, на канале «Культура» началась программа «Обозреватель», в которой я принимаю участие. Это запись, естественно, она была сделана где-то месяц тому назад. Сейчас уже не помню точно. В которой обсуждается доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. То есть фактически речь идет о роли Сталина в истории. Ведет передачу господин Максимов, который, с моей точки зрения, русофоб и мракобес, совершенно такой классический, знаете, интеллигентско-солженицынского типа. Она достаточно... Мне этим сложно сказать, я не знаю, что они из нее вырезали. Поэтому сказать, что получилось окончательно, я не могу. Не исключено, что мои выступления там окажутся сильно короче, чем я говорил в реальности. Но сам по себе этот вопрос является принципиально важным. И вот здесь я хотел бы рассказать две вещи, которые касаются Сталина. Первое, почему я считаю, что он в некотором смысле является главным благодетелем человечества в 20 веке, да, скажем так. Потому что, если мы посмотрим на историю 19 века, то мы видим, что там, как альтернатива капитализму, появилась достаточно жесткая в отношении системы государственного управления течение, которое назвали потом марксизмом, а, соответственно, в России мы их знаем как большевиков. И политическая логика большевиков и, соответственно, марксистов, таких вот именно политических, она была очень простая. Весь мир насильем и разрушен до основания, а затем. При этом, что затем, они, по большому счету, никакой конструктивной программы не имели. И мы это очень хорошо видим по попыткам Ленина в 18 году организовать реальную экономическую модель по Марксу. То есть все рассыпалось немедленно, вчистую. И, в общем, катастрофу удалось более-менее из нее выйти только сильно позже. Так вот, большевики пришли к власти и, в общем, вели себя по отношению к людям достаточно жестко. Это не значит, что они себя вели жестче, например, с протестантскими пасторами, их никак нельзя было сравнить, которые огнем и мечом протестантскую этику вбивали в людей. А я сегодня как раз у себя на ленте в Фейсбуке сделал перепост, там некоторые такие, и такая историческая справка, да, чем они занимались. Но, тем не менее, самое страшное состояло в том, что логика была абсолютно человеконенавистническая, да, весь мир насильем и разрушим до основания, а дальше будем разбираться. И Сталин эту страшную машину остановил. Обращаю ваше внимание, да, что сама по себе идея красного проекта, которую и пытался реализовать Маркс, она на самом деле, с точки зрения многих оппозиций, правильная. Но нужно понимать, что люди, которые ее реализовывали практически, это люди, которые, конечно, в эту идею верили, но жили в реальном мире. Многие из них были агентами тех же самых банкиров и капиталистов. Многие из них были такими оголтелыми фанатиками. И очень часто туда шли откровенные бандиты, да, очень большая часть зверств ЧК, которая происходила во времен гражданской войны, за нее отвечали не сторонники Ленина, а примазавшиеся к ним откровенные бандиты и садисты. С другой стороны, кстати, было ничуть не лучше, может быть, даже немножко хуже. Так вот, замечательность всей этой ситуации состоит в том, что Сталин сумел остановить вот эту вот кровавую машину. И в этом смысле он один из главных гуманистов 20 века. Считать надо никого при нем убили, поскольку не он убивал, а сколько он спас. И не только в России СССР, но и за ее пределами. И войну, кстати, и массовые убийства советских граждан организовывал не Сталин, а как раз альтернативная капиталистическая команда. Так вот, сегодня историческим аналогом большевиков, ну или марксистов в широком смысле этого слова, является ИГИЛ. Он тоже требует справедливости методом «весь мир насилием мы разрушим до основания», а затем точно так же он нашпигован агентурой и капиталистов, и спецслужб, которые считают, что они что-то там контролируют, что совершенно не так. Ну а как они действуют, вы можете прочитать в интернете колоссальный объем информации, насколько они гуманно действуют. Так вот, я считаю, что будущее человечества 21 века будет определяться тем, найдется ли свой Сталин у нас в 21 веке, который сможет вот это остановить. Потому что в противном случае речь уже пойдет не о там, сотни миллионов человек, как это было во Вторую мировую войну, речь уже пойдет о миллиардах. И теперь загадка, которую я хочу задать. Даже не загадка, скорее такой философско-риторический вопрос. Значит, один мой товарищ, который очень не любил Сталина в силу, не в силу того, что он разбирался в этом историческом персонаже, а в силу своего происхождения. Да, ему с детства объясняли, что Сталин — это кровавый упырь. Так вот, я ему задал вопрос. Я говорю, вот представь себе, что ты живешь в 30-е годы в Германии. Тебе не нравится режим Гитлера, тебе не нравится, как они себя ведут, поэтому ты сидишь у себя в маленьком домике, изучаешь философов 19 века и, в общем, игнорируешь все те обстоятельства, которые вокруг происходят. А вдруг тебе звонит дальний родственник из Берлина и говорит, слушай, я тут тебе выбил, год так, наверное, 40-й, 39-й, 40-й, я тут тебе выбил должность. Отказываться нельзя, и потому что мне некого туда назначать, и в случае... Если я не смогу тебя назначить, туда попадет откровенный, значит, урод, и политический наш враг, и урод, и садист, и убийца, и поэтому как бы тебе нужно принимать эту должность. А должность это коменданта Освенцима. И вот вы, интеллигентный человек, специалист по философии 19 века, оказываетесь комендантом Освенцима. Вариантов действий у вас три. Вариант первый. Вы должны бить себя пяткой в грудь и кричать, что убивать евреев нехорошо, и умереть вместе с ними, прямо там же, на месте. Вариант второй. Радостно включиться в работу по, значит, уничтожению евреев и, соответственно, убить 4 миллиона евреев. Вариант третий. Начать играть в хитрую игру, в результате которой будет убито не 4 миллиона евреев, а всего 2. Вопрос. В какой роли вы войдете в историю? И что про вас будут писать родственники тех 2 миллионов, которые погибнут? И поймут ли те 2 миллиона, которые не погибли, почему они не погибли? На этой истории я сейчас делаю небольшой такой локальный перерыв и задаю вопрос. Может ли страна, в данном случае Россия, позволить себе заниматься оголтелым поруганием одного из своих исторических лидеров? Или это категорически недопустимо? Значит, соответственно, ответы 8-495-134-21-35. Да, это можно и нужно объяснять всему миру, что нашей страной руководили ублюдки, подонки и так далее. Или же это недопустимо? 8-495-134-21-36. Мне кажется, что это достаточно интересный вопрос. Значит, на этом я вводную часть, которую касается Сталина и сегодняшней, значит, передачи, которая вышла на «Культуру», я заканчиваю и начинаю переходить к текущим событиям. А текущие у нас события состоят в том, что в стране и начинается острая дискуссия на тему антикризисного плана правительства. Значит, прежде чем поговорить об антикризисном плане правительства, нужно объяснить, что такое наше правительство. Значит, напомню еще раз, что в 90-91 году в нашей стране, еще в СССР, шли дискуссии на тему о том, а что нам делать? То ли пытаться создать свою собственную экономическую модель, но новую, то ли встроиться в модель западную. Дискуссия закончилась мыслью о том, что надо встраиваться в модель западную, но, правда, это было сделано довольно специфически. Например, всем более-менее авторитетным деятелям уровня министров СССР было объявлено, что им будут платить довольно большую пенсию после, соответственно, развала СССР, что и делалось несколько лет после 91 года господином Гусинским. Ну, разумеется, деньги ему на это дело выделили. Так вот, после того, как стало понятно, что реформу нужно делать через присоединение к западной экономической модели, там, к Бреттон-Вудской системе, к ВТО и так далее, обнаружилось, что у нас есть реформатор главный. Зовут его Григорий Алексеевич Явлинский. Хороший он реформатор, плохой реформатор, это вопрос бессмысленный, но он, тем не менее, был реформатор, он тесно общался с Гарвардским университетом, с Западом и т.д. и т.п. Но где-то году в 90-м, а уже там в 91-м уже стало практически очевидно, что в Соединенных Штатах Америки принято решение, что на выборах 92-го года Буша надо заменять. Прежде всего потому, что Буш слишком патриот американский, и он неправильно рассматривает бывший СССР как некоторого, ну, пускай и врага, но как бы некоторую цельность. Да, речь идет о том, что надо раздербанивать территорию. И, соответственно, было принято решение, что, скорее всего, президентом станет Клинтон с его, значит, финансистами-клептоманами. И по этой причине в России произошла замена Явлинского на Гайдара. При этом нужно понимать, что, собственно, сам Гайдар, как он появился, особого интереса не представляет с точки зрения исторической. Принципиально важно, что он появился, потому что нужен был новый человек, который будет работать с администрацией Клинтона, потому что клинтоновские клептоманы с Явлинским, который как бы был связан с Бушем, они работать, скорее всего, бы отказались. Так вот, все это время, все эти 25 лет, мировую финансовую политику, контроль за деятельностью администрации президентов США осуществляла та же самая группа, представителями которой были вот эти вот клинтонские клептоманы, главным из которых является Ларри Саммерс. И по этой причине в нашей стране именно эта группа определяла все, и как будет происходить приватизация, и кто что получит, и кого будут истреблять в период дефолта, и кому будет идти господдержка, и как пилится транш МВФ, ну и т.д. и т.п. Единственное небольшое было локальное исключение — появление Примакова, Маслякова, но тоже, ну, во-первых, они были меньше года, а во-вторых, они, собственно, в реальные раздел экономических активов практически не были встроены. Там продолжала действовать вот эта вот команда, связанная с международными финансистами. Именно эта команда до сих пор контролирует наше правительство. Если вы посмотрите, то увидите, что Центробанк, я уже много раз про это здесь рассказывал, скорее готов исполнять инструкции МВФ, чем отслеживать интересы России. В частности, например, у нас главная конституционная задача Центробанка — обеспечивать устойчивость национальной валюты, а мы в рейтинге устойчивости национальных валют заняли по итогам 2015 года последнее место, хуже, чем на Украине. Последнее. Почему? Потому что главная задача, которую МВФ поставил перед Центробанком, чтобы Россия была источником оттока капитала для того, чтобы стабилизировать американские финансовые рынки. Вот это вот эту задачу Набиуллина решает просто, и правительство тоже, четко, просто как часы. Она, собственно говоря, за что она и получила медальку лучшего председателя Центробанка. Значит, дальше. Тем не менее, ситуация ухудшается. Я про это уж не буду рассказывать. Это как бы я уже столько раз рассказывал. В конце концов, можно мне на сайте прочитать Хазин.ру, что, что в этой ситуации в 2011 году международные финансисты пытались отобрать у Соединенных Штатов Америки из-под их юрисдикции эмиссионный центр, потому что поддерживать мировую финансовую систему, включая всякие транснациональные банки, без контроля над эмиссионным центром стало невозможно. Значит, они это пытались сделать, был организован так называемый проект Центробанка-центробанков, его уже в общем одобрили G8 и G20, и, казалось бы, все было хорошо. И в этот момент неожиданно происходит в США дело Стросс-Кана, и все понимают, что американская бюрократия, американская национальная элита эмиссию мировой валюты не отдаст. После этого в 2012 году происходят в США президентские выборы, к власти приходит снова Обама, и в январе 2013 года он выгоняет из своей администрации практически всех представителей международных финансистов, в том числе банков Goldman Sachs и JP Morgan. После чего становится понятно, что произошел раскол мировой элиты. И образовалась довольно значительная группа в мировой элите, которая противостоит вот этим самым международным банкирам, у которых нету серьезных шансов на победу в рамках вот этой вот схватки за ресурсы, если они не смогут отобрать под свой контроль Федеральную резервную систему США. Сейчас я сделаю небольшой перерыв. Напомню, что мы отвечаем на вопрос. Возможно ли, правильно ли, чтобы в стране происходило как бы оголтелое поругание одного из исторических ее лидеров? Или это неправильно? Значит, если вы считаете, что такое возможно, звоните по телефону 8-495-134-21-35. Да, поругание возможно. Если вы считаете, что это неправильно, и это невозможно, и что как бы нужно заниматься правильной пропагандой истории, то в этом случае звоните по телефону 8-495-134-21-36. Возвращаясь к нашей ситуации. Силы, которые противостоят финансистам, это силы, которые в общем за регионализацию, потому что экономически это люди в США, которые хотят спасать американскую экономику за счет ресурсов мировой финансовой системы. При этом неминуемо происходит разрушение мировой долларовой системы и регионализация мировой экономики. Это очень хорошо видно, например, в политике американской. Там есть две крупные партии, партия Керри и партия Клинтон. Партия Керри, например, стоит за сотрудничество с Ираном, потому что это самодостаточная страна, которая может быть региональным лидером. А Хиллари Клинтон стоит за Саудовскую Аравию и за Израиль. Почему? Потому что это страны, которые без США ничего не могут. И по этой причине через них можно пытаться управлять. Правда, как мы видим, с управлением уже начинаются проблемы. Так вот. А если вот эта вот группа антифинансов, она состоит из нескольких группировок. В нее входит Китай, у которого есть свое видение своего места в мире. В нее входят континентальные элиты европейские, во многом националистические и яркие представители Торбан в Венгрии. Это Марин Ле Пен во Франции. Мы видим, что очень усилилась английская фронда против Евросоюза настолько, что Англия получила особые полномочия в рамках Евросоюза. Фактически это начало раскола. И, наконец, и там как бы финансовая группа Ротшильдов. Я не побоюсь этого слова. И, наконец, третья группа — это вот, собственно, американские национальные элиты, наиболее ярким представителем которых является Дональд Трамп, который вот-вот, значит, собирается выигрывать выборы в США. Так вот, представим себе, что Трамп эти выборы выиграет. Вопрос, да? У него злейший враг Хиллари Клинтон, которая представляет интересы финансистов. Они с ней воюют не на жизнь, а на смерть. Реально не на жизнь, а на смерть. Потому что если Трамп выигрывает, то те люди, которые стоят за спиной Хиллари, международные финансисты, перестают быть не только элитой, они, может быть, даже перестанут быть богатыми людьми. Они должны драться до конца. То есть они, вот они как раз, да, будут и бросаться атомными бомбами, и устраивать крупные теракты, и все остальное. У них в этом смысле никаких ограничений нет. Они, ребята, просты. Вот. То есть это на самом деле очень тяжелые, нехорошие люди, да, вот в некотором смысле. Которые, собственно, человечество в том или ином виде не волнует вовсе. А и у нас, соответственно, в этом смысле большие проблемы. Почему? Потому что если Трамп выигрывает, то абсолютно непонятно, кто и как сможет управлять российской экономикой так, чтобы можно было каким-то образом с ними разговаривать. Значит, я был тут на Красноярском экономическом форуме, который всегда и традиционно является такой площадкой стратегической для либеральной команды. В этот раз ничего осмысленного сказано не было, но было очень интересно. Да, было выступление там Дерипаски, который обрушился на правительство с абсолютно неправильной, с критикой его правительства политикой о том, что оно абсолютно неправильное. И, соответственно, сейчас, как мы видим, все обрушиваются на правительство по части его антикризисной программы, объясняя, что, во-первых, этой программы не существует, во-вторых, Минфин все равно не дает под нее деньги, в-третьих, соответственно, что все равно все правительство разворует, что оно целенаправленно не дает финансировать даже оборонку, ну и так далее и тому подобное. И это все правда. Значит, и в этой ситуации возникает еще один вопрос. Ну, хорошо, ну вот представим себе, Трамп стал президентом в ноябре месяце. Но он еще не президент, он только выиграл выбор. И он, соответственно, собирается разговаривать с Путиным. Разговаривает с ним по телефону, говорит: Вова, ну мы с тобой где-то в январе встретимся, как только у меня произойдет эта игуанизация. Но скажи мне, пожалуйста, кого ты с собой возьмешь? Я не хочу видеть ни Набиуллину, ни Шувалова, ни Дворковича, ни Кудрина. В общем, всех их. Это люди моего злейшего врага финансистов. Я их видеть не хочу. И тут возникает вопрос. А кто? Вот кто сегодня? Хорошо было в СССР, да? Взяли Гриша Явлинского из одного института, из Минтруда. Взяли Гайдара из журнала «Коммунист». А можно было взять там с десяток академических институтов. Вопрос. А что делать сейчас? То есть совершенно очевидно, что нужно насобирать с миру по сосенке, ну, хотя бы два десятка человек. Но куда, как бы, как их объединить? Должен быть какой-то зонтичный бренд. И вот тут очень интересная тема. Это, собственно, американская психиатрия, которая стоит в том, что они требуют, чтобы их партнеры имели электоральный потенциал. То есть в этом смысле, если уж делать для Трампа зонтичный бренд, с которым он должен работать, то это должна быть, во-первых, правая партия, потому что Трамп капиталист. А во-вторых, это должна быть партия, которая прошла в Госдуму. Вопрос, какие партии сегодня могут пройти в Госдуму? Есть два проекта. Один — гражданская платформа, а другой — это то, что сейчас делает Борис Титов с правым делом. Я не очень верю, что он сможет успеть разыграть список правого дела до выборов. Поэтому я считаю, что пока есть один кандидат на вот эту вот игру с Трампом. Это гражданская платформа. А уж получится, не получится, это вопрос отдельный. Может быть, появятся еще какие-то кандидаты, время еще есть. Но сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости, а потом продолжим, и я буду на вопросы отвечать.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаем, у нас тут голосование. Мы обсуждаем, можно ли в стране ругать и как бы смешивать с грязью одного из предыдущих лидеров. Если вы считаете, что это возможно и правильно, звоните по телефону 8-495-134-21-35. А если вы считаете, что это неправильно, то звоните по телефону 8-495-134-21-36. Пока результат голосования весьма и весьма впечатляющий, но я все-таки скажу о нем в самом конце. Я надеюсь, что я не забуду, как в прошлый раз, сказать результаты, хотя тогда результаты были не очень интересные, там было примерно 50 на 50. Вот. А сейчас это, конечно, очень актуальная тема животрепещущая. Я, кстати, имею в виду не только Сталина. Потому что, например, во времена СССР довольно сильно ругали, особенно в первые десятилетия, ругали, например, Николая II. Он, конечно, человек специфический, но, тем не менее, сказать, что, как бы, что его нужно смешивать с грязью, это, скорее всего, некоторое преувеличение, с моей точки зрения. Хотя, например, если мы будем говорить о роли, например, Петра I, то тоже тут уж можно столько вылить грязи, что просто... Но почему-то вот это считается, что это неправильно. Почему? Потому что Петр I считается модернизатором. Да? При этом Сталин, который куда более успешный модернизатор, чем Петр I, почему-то у нас не хвалят. Да? Что очень странно выглядит, очень многие силы. В общем, еще раз повторяю вопрос. Кто считает, что нельзя чернить лидера страны? 8-495-134-21-36. А кто считает, что можно и нужно? 8-495-134-21-35. А теперь у нас, мы, собственно, начинаем отвечать на вопросы. Я как бы начинаю их принимать звонки. А, нужно еще вот эту штуку одеть. Потому что тут у нас теперь все плохо, и без этой штуки ничего не слышно.
Алло.
Здравствуйте, слушаю вас. Да.
Михаил, скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что вот это грегопопательство, некрофильство продолжает десятки лет... С одной единственной целью – отвлечь нас от существующих преступлений, от 2 триллиона долларов вывезли на Запад.
Ну, я думаю, что вывезли больше, чем 2 триллиона долларов. А в некотором смысле да, но нужно еще понимать, что это еще и способ ликвидировать, ну, как бы это сказать, веру, да, народа в свои силы. Типа, вы никогда не были победителями, вы всегда были жалкими... рабами страшных ублюдков, да? Это механизм, которым у нас пытаются выбить логику победителей. Именно по этой причине, обратите внимание, у нас практически нету фильмов, не показывают про покорение космоса. Вы когда-нибудь про Гагарина видели там фильмы по телевизору, передачи? Нету, да, а зато вот про всякие гадости, про то, что русский солдат в Германии изнасиловал 100-500 миллионов немецких женщин, вот это, пожалуйста. Да, это не просто так, да, это, безусловно, пропаганда, с которой нужно бороться. Здравствуйте, слушаю.
Да, здравствуйте. Такой вопрос.
Если... Да-да-да, давайте, задавайте.
Да, вот вы говорите о том, что, так сказать, там, Дональд Трамп когда-нибудь встретится с Путиным. И, соответственно, скажет, что он не хочет работать там, так сказать, с кем-то из тех, кого он видит в правительстве. Одновременно вы говорите про, так сказать, то, что нас постоянно принижают и, так сказать, значит, победную, так сказать, пропаганду не дают. Одновременно, так сказать, вы говорите о том, что это нормальное явление, что, так сказать, финансовые, так сказать, большие круги, по сути дела, управляют, так сказать, нашей экономикой, и как бы да, получается, вопрос, что давайте. Не только экономикой, но и правительством, если они могут диктовать, с кем они хотят работать, с кем они не хотят.
Вопрос задавайте.
Одновременно, вопрос очень простой. А вы не находите противоречий вот в этих вот вещах? И вы не находите, что что-то из этого вранье?
Нет, не нахожу. Я вообще не вижу здесь ни одного противоречия. И, кстати, не только я. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Меня тоже Михаил зовут. У меня такой вопрос.
Вот мы отправляем финансы свои в Штаты, да, под 2%, а обратно берем, не обратно, а занимаем под 8, да?
Ну да.
И вот чем это обусловлено?
Неужели это, это обусловлено тем, что мы встроились в долларовую финансовую систему. Понимаете, мы в нее встроились. И наш Центробанк, и наше правительство запрещают нам делать рубль инвестиционной валютой. Запрещают. Потому что это противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы привет.
Здравствуйте, какое у вас, Сергей Борисович, имя? Вы случайно не руководитель администрации президента?
Нет, я его тезка с противоположным содержанием.
Понятно.
И направленностью мыслей и действий.
Слушаю вас.
Михаил Леонидович, значит, вопрос, два вопроса, если можно, короткие. Первый вопрос. Когда сбудется ваше твердое обещание, данное в мае 2000 года в Фиане, о том, что в ближайшее время долларовая пирамида рухнет, и у нас наступит в мире во всем благоденствие? Это первый вопрос.
Так.
И второй вопрос. Значит, что вы можете сказать по поводу того, есть ли, нашел ли Руслан Семенович Гринберг, директор экономики РАН?
Он уже не директор, но неважно. И что? Что
он нашел ли он текст, подлинник договора с Международным валютным фондом 92-го года за подписью Гайдара, в котором было прописано обязательство Российской Федерации по реформированию всех сторон жизни тогдашнего РСФСР. И по этому договору сейчас уничтожают все, о чем вы на протяжении многих передач говорите, но при этом Руслан Семенович в 2014 году сказал, что, значит, не найден, нет этого текста договора, так же, как и нет текста договора подлинника оригинала о создании СНГ.
Понятно. Ничего сказать не могу по поводу оригиналов и подлинников. Ну, что мешает спросить Руслана Семеновича, он довольно часто бывает. Я его спрошу при встрече. Вот. А что касается разрушения мировой долларовой системы, только она происходит, но это же процесс медленный. Я прошу прощения. Вот, это же процесс медленный. И на историческом плане. Но я думаю, что еще какое-то время она просто... Ой, что делать? Простудился. Я думаю, что еще какое-то время просуществует. Но, в общем, уже сегодня-то понятно, что разрушается. То есть тогда, в 2000-м, я помню это выступление в Фиане. Дмитрий Сергеевич Чернавский меня туда привел. И я, соответственно, тогда, да, у меня тогда был оптимизм исторического больше, чем сейчас. То есть тогда я считал, что это произойдет быстрее. Но процесс идет, да. То есть вот если рассматривать всю нашу теорию как описание процессов, то я практически в ней не вижу ошибок даже в том варианте, в котором мы ее написали в 2000 году. Сейчас, конечно, временные интервалы поменять надо бы. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Леонидович, это Петр из Красноярска.
Да,
вопрос такого содержания хотел вам задать. Вот вы говорили об...
А вы были на КЭФе?
Алло?
А вы были на КЭФе?
Где был?
На Красноярском экономическом форуме. Не были.
А, нет, не был, к сожалению, не был. Да.
Ну, давайте.
Да, вопрос следующего характера. Вы говорили про две партии, с которыми будет разговаривать Дональд Трамп в случае его победы на выборах. Я вот такой вопрос хотел задать. А можно ли отнести партию Николая Старикова «Великое Отечество»
нет,
к этим партиям?
Нет. Дело в том, что «Великое Отечество», ну, во-первых, эта партия, скорее всего, не попадет в Госдуму. Во-вторых, это не правая партия. Понимаете, в чем дело? Есть всегда в любой стране партии, которые, ну, направлены, условно говоря, на возрождение национального величия. Неважно совершенно, они могут быть националистические, могут быть и не националистические, но, тем не менее, они локальные, региональные. А Трампу, если он хочет как бы быть, он, скорее всего, захочет быть нашим партнером, ему нужны люди, которые с ним разговаривают на одном языке. В этом смысле его не устраивает ни «Единая Россия», потому что это партия чиновников. Она вообще разговаривать не умеет. Она может только читать по бумажке то, что напишет в администрации президента. Это Первое. Они не будут разговаривать ни с ЛДПР, ни, соответственно, с коммунистами, потому что они говорят на другом языке. Ну, справедливая Россия тоже. И таким образом, фактически, у нас правых партий нету больше. Ну, потому что Парнас, да, это партия компрадоров, за которую голосуют 2%, как мы знаем. Я сейчас не буду говорить про знаменитые выборы мэра Москвы, где Навальный набрал много голосов, потому что это был специальный проект, направленный против Собянина. То есть Навального целенаправленно раскрутили для того, чтобы ликвидировать у Собянина перспективы стать премьер-министром. А что касается правых партий, то вот сегодня есть два потенциальных кандидата. Это гражданская платформа, которая партия. Да, вот ее там можно... Там, она может нравиться, может не нравиться с точки зрения политической, но это партия. И правое дело, которое пока клуб по интересам. Я не очень знаю, кто руководит его региональными отделениями. Не во всех регионах у нее есть региональное отделение. Я не уверен, что Борис Титов справится вот с этой задачей. Я все хочу с ним встретиться и поговорить, но он все время говорит, я не могу, у меня тут это, работа. И я вполне себе понимаю, да, потому что сколотить некоторую оргструктуру за несколько месяцев до выборов, это задача титаническая и, возможно, неразрешимая. Мы будем смотреть, как будут развиваться события, да, но я бы с точки зрения, ну, условно говоря, тех крупных бизнесменов, которые думают о будущем, я бы всерьез сейчас рассмотрел бы вопрос о том, чтобы усилить свою поддержку вот этих вот правых партий. Потому что, скорее всего, именно через них мы будем выходить на Трампа. Гипотезы, да. Может быть, я, конечно, не прав, но, понимаете, я уже много делал аналогичных предположений и пока, в общем, особо сильно не ошибался. Потому что тенденции, которые сегодня определяют мировое развитие, они, в общем, определены нами в начале 2000-х довольно правильно. Я об этом уже говорил. Вот. При этом... видно, да, вот я уже говорил, значит, мой фонд экономических исследований Михаила Хазина делает обзоры о финансовой СМИ и политических СМИ. И, соответственно, читая эти обзоры, вот сегодня выйдет очередной, я просто вижу, да, вот этот вот раскол видно невооруженным глазом. Еще раз повторю, речь идет не о фантазиях, а об обзорах пресс. Вот, поэтому, соответственно, вот как бы, ну, грубо говоря, да, подписывайтесь, читайте и делайте выводы. Я это повторять не буду, потому что вы уж меня простите, рассказывать по радио обзоры прессы, это какой-то, это как-то странно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил. Скажите, а что мешает это безумие остановить? Отдавать по 2, брать под 8%? Ну, объясните.
Ну, смотрите, ну, вам же... Еще раз говорю, посмотрите, что сказал Дерипаска на Красноярском экономическом форуме. Прямым текстом он там вопил. Нужно создавать внутри России долговой рынок. Что такое долговой рынок? Рублевый. Это значит, что должен быть дешевый рублевый кредит. Ну, потому что иначе никто не будет брать в долг. Дерипаска это говорит, который это правительство создавал, коррумпировал, назначал и так далее. Ну, то есть оно уже, ну, совсем неадекватно. Ну, что вы хотите? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда же Россия освободится от этого правительства, которое...
Это хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, мне бы жилось легче. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Не кажется ли вам все звонящие заражены прежде всего лживым патриотизмом, вирусом, так сказать? Я вот набираю в сетях образование, что касается России, ЖКХ, здравоохранение, агропром, промышленность и приставка ВТО. Вы понимаете, я думаю, нынешний режим в угоду того, чтобы обезопасить себя хотя бы на территории России, сейчас лизоблюдствует перед западным режимом. и тех, кто на него давит. Прежде всего, соблюдая все портфель выполнения.
Ну, это все правильно. Но проблема-то в другом, что Запад больше не един. Перед кем лизоблюдствовать, да? Набиуллина, Силуанов, Кудрин, Дворкович, Шувалов лизоблюдствовать могут перед финансистами. Трамп их на порог не пустит, они ему не нужны. У него своих вот таких же тысячи на содержании. Нахрен ему еще наши. В том-то все и дело. Но я вот уже говорил, да, что мы написали книжку, которая называется «Лестница в небо», в которой мы рассказываем, ну, собственно, у нее есть подзаголовок такой условный, как сделать карьеру во власти. И в этой книге мы подробно описываем, как устроена власть. Вот книжка через месяц выйдет, да, но там мы подробно это все рассказали. Я уж, прошу прощения, повторять не буду. Вот. Но там совершенно понятно объясняется, что политика — это искусство возможного, и не нужно требовать от человека больше, чем он может сделать. В частности, я могу вас уверить, что если бы Путин там пару лет тому назад, до 2013 года, снял бы либеральное правительство и назначил бы патриотом, он бы этого бы момента не пережил. С вероятностью 99%. Сегодня уже ситуация иная. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Да. Добрый день, Михаил, это Виталий, Подмосковье. Вот по поводу вашего первого вопроса, я вот слушал, вы долго рассуждали, стоит ли там, скажем так, критиковать или там охаивать предыдущего лидера. Знаете, как говорил тут же Путин, вот консерватизма нам как раз и не хватает. Что могу тут по этому поводу сказать? Дело ведь не только в Сталине, как вы правильно сказали. Дело в том же царском строе. Сравните с Англией. В Англии до сих пор, извините меня, футы, дюймы, как говорится, баррели, а мы уже поменяли версты, извините меня, на километры, еще при царе все скинули, потом теперь советская власть с идеологией, мы свалили ее в сторону, тоже стала не нужна. Нельзя жить в состоянии постоянной перестройки, извините меня. Так, когда никогда не будешь богатым, как говорится.
Знаете, это у вас как бы логика здорового консерватизма. Как известно, тот, кто не был в молодости либералом, у того нет души, а кто к старости не стал консерватором, у того нет головы. Вот я, как человек, уже приближающийся к пенсионному возрасту, я еще это пока как бы организмом не чувствую, но как это, документы мне все время в нос тычут, да, что я через несколько лет выйду на пенсию, которую я не буду получать, потому что я ее с точки зрения нашего государства не заработал. Вот. И, соответственно, я хорошо понимаю, да, что хорошо быть консерватором, да, но тем не менее приятно, но тем не менее нужно все-таки понимать, да, что нам нужна модернизация. Поэтому я бы некоторый бы баланс бы держал между модернизацией и консерватизмом. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Михаил Леонидович, а не скажете, вот каково влияние на правительство, есть такая организация Хабат-Любавич и еврейского возможных организаций, которые из России, видимо, сделали Союз еврейских общин.
О, жидомасоны. Не буду я сейчас про это рассказывать по целой куче причин. Ну, во-первых, нужно понимать, да, что националистические организации и религиозные, они существовали и существуют. Да, у нас есть, например, религиозные организации разных сект. Некоторые довольно распространены и, более того, практически легально действуют. Например, я тут шел по... на Таганке был и видел там этот самый центр дианетики, да, это эти самые хабардисты. Вот. Есть, вне всякого сомнения, националистические организации. И в этом смысле евреи особо ничем не отличаются. Да, у них достаточно есть жесткие организации с точки зрения национализма. Я к этому отношусь крайне негативно, то есть я считаю, что все люди равны, и любая попытка объяснить, что кто-то не совсем равен, это неправильно. Хотя иногда это приводит к очень смешным историям. Например, однажды, где-то в начале 2000-х, приехала польская группа меня снимать. И она мне стала задавать вопросы, это было около памятника Пушкину. И я понял, что они снимают какое-то кино документальное, и из меня хотят сделать такого русского империалиста, такого махрового, да, коим я не являюсь. А и я как бы на каждый их вопрос начал проводить аналогии с Польшей. Я вот так вот раз, второй, третий, в конце концов они не выдержали, говорят: Михаил Ильич, а что вы нам все на Польшу-то переводите? Почему вы про нас, как бы про себя-то не хотите? Я говорю: знаете, моя бабушка Едвига всегда говорила, что мы поляки всем хороши, только не нужно нас про русских спрашивать. После чего, значит, у них попадали камень и сказали: так что же вы сразу не сказали, что вы наш? Будем тогда совершенно по-другому все снимать. Вот, вот надо понимать, да, что любой национализм, у него есть две стороны. Да, одна – это гордость за предков, а другая, соответственно, это истребление инако происходящих. Да, я здесь вспоминаю замечательное стихотворение Городницкого – родство по слову порождает сейчас, в общем, родство по крови порождает кровь. Да, у меня даже это стихотворение, его кусочек вынесен в эпиграф одной из глав нашей книги. Вот нужно это понимать. Я, кстати, рекомендую это стихотворение найти в интернете всем, оно есть там на Ютубе, и прочитать. Очень хорошее стихотворение. Я даже, если бы у меня было время, я бы его бы вспомнил, но ну, просто у нас уже тут время тикает. Вот, так что, да, есть такие люди, которые достаточно агрессивно относятся к попыткам умалить их, ну, грубо говоря, право на первородство и, соответственно, которые искренне убеждены, что евреи лучше всех. Мне кажется, что это неправильно. Здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте, Михаил Владимирович, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. Вот Владимир Владимирович Путин пригласил там евреев, опять же, из Европы. Он для Крыма, он будет делать Крым в Израиле, так надо понимать.
А почему для Крыма-то? Он сказал в Россию. Что касается Крыма, то есть действительно линия, которая утверждает, что планы еврейские состоят в том, чтобы Израиль перенести в Крым. Были аналогичные планы в 40-е годы. Ну, есть мнение, что разгром антифашистского еврейского центра, в том числе там Михоэлса и компании, это связано как раз вот именно вот с этими вот планами. Я там в детали не вмешивался, в смысле не читал материалов подробных, как всегда там все тщательно замаскировано, то есть, что там было на самом деле, мы не очень знаем. А, ну да, ну, может быть, и есть такие планы. Посмотрим. Есть, например, план, что Крым хотят Китаю отдать. Ничуть не хуже других вариантов. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да.
Здравствуйте, у меня один вопрос, один. Можно?
Да-да-да.
Знаете что, вот когда говорят про Сталина, почему же не упоминают жуткого человека Ленина, когда вот он репрессии то жутко ненавидел русского, за первое. А второе, знаете, такой комментарий. Ведь именно Берия, когда я читал записи про Бутовский полигон, именно Берия остановил эти репрессии в 1938 году и начал сажать именно тех изуверов, которые сажали... вот...
Ну, это правильно, да, действительно, Берия остановил. Он был... уж он-то точно был гуманистом. Я еще застал тех людей, которые с ним работали в атомном проекте, и все они в один голос говорили, что более адекватного, более лояльного и более как бы симпатичного руководителя они в жизни не видели. При этом он ни разу никого не наказал. При этом он дважды останавливал репрессии. Первый раз это было в 1938 году, второй раз в 1953. Так что он много чего сделал. Но это уже начинаются легенды. Значит, мы возвращаемся к нашему опросу. 83% считают, что нехорошо охаивать лидеров прошлого. А, соответственно, 17% считают, что нет, охаивать можно. Я считаю, что это многовато, конечно, для страны. Но, тем не менее, то есть у нас фактически наш опрос показывает, что не патриотов где-то примерно 15%. С учетом того, что некоторые звонили 2-3 раза. А 85% в стране у нас патриоты. Это нужно сказать об этом партии «Родина». Она будет рада. Вот. А, значит, На этом мы заканчиваем. Время подошло к концу. Я думаю, что у нас как бы следующая встреча будет в понедельник, так что готовьте свои вопросы. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.